эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Разгон и неповиновение». Оппозиция протестует в центре Тбилиси.
Никто не собирается отступать. В стране должны пройти мирные, справедливые и свободные выборы. Я хочу обратиться к правительству. Прекратите борьбу со своим народом.
Мост раздора. Строительство пешеходного моста через реку Псоу в Сухуми расценили как нарушение территориальной целостности самопровозглашенной республики Абхазия.
Любые строительные работы на приграничных зонах должна быть согласована, чего не было сделано. Тут нарушение государственной границы и территориальной целостности республики Абхазия.
Президент и парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия вновь сошлись в битве, на сей раз за бюджет. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Вакцина против COVID-19 компании Pfizer и BioNTech показала эффективность 90% в третьей фазе испытаний. Об этом говорится в совместном пресс-релизе разработчиков препарата. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили саму вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. Компания уточняет, что по мере продолжения исследований процент эффективности может измениться. О том, как долго держится защита, не сообщается. Согласно имеющимся прогнозам, компании произведут 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более 1 миллиарда в 2021. Сегодня великий день для науки и человечества. Первые результаты третьей фазы испытаний нашей вакцины от COVID-19 являются первоначальным свидетельством способности нашей вакцины защищать от ковид, приводятся в релизе слова главы компании Альберт Бурла. После сообщения об успешном испытании препарата от коронавируса мировые рынки и цены на нефть начали расти. Акции Pfizer выросли примерно на 14%, американские депозитарные расписки BioNTech примерно на 25%. Президент США Дональд Трамп в Твиттере назвал сообщение об испытаниях вакцины и росте рынков отличными новостями. Оппозиционные партии Армении выступили с совместным заявлением, требуя отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом пишет Интерфакс. С целью предотвращения необратимых потерь требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства без потрясений. Требуем безотлагательного создания нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы, говорится в заявлении, подписанном 17 оппозиционными партиями. В нем отмечается, что заявление продиктовано императивом существования Армении и Нагорного Карабаха и уверенностью, что в новой ситуации несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победоносный прорыв на поле боя. Конец цитаты. В числе подписавших заявление партии, руководимая экс-президентом Армении Сержем Сарксяном, республиканская партия Дашнак Цутюн, возглавляемая экс-директором СНБ Артуром Ванитсяном, партия «Родина», возглавляемая Гагиком Царукяном, партия «Процветающая Армения». Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что армия обороны Карабаха больше не контролирует Шушу, и азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту. Никол Пашинян после этого заявил, что бои за Шуши продолжаются. Сегодня же поступили сообщения, что российский вертолет Ми-24 в Армении был сбит с земли из ПЗРК. Два члена экипажа погибли, пишет Интерфакс со ссылкой на Минобороны России. По информации ведомства, один член экипажа выжил и эвакуирован. Сообщается, что вертолет сопровождал автоколонну военной базы России в Армении. После попадания ракеты он потерял управление и упал в гараж. горах. В МЧС Армении заявили, что вертолет упал на юге страны. Сегодня в 18:39 получен сигнал о том, что на участке сел Эрасх-Паруир-Севак в ущелье упал российский вертолет и сгорел на месте. На место выехала оперативная спасательная группа, говорится в сообщении. Село Эрасх находится на юге Армении, на границе с Азербайджаном.
Эхо Кавказа. Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поздравляет Джо Байдена с победой на выборах президента США, поскольку в Кремле считают корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов. О победе Байдена ведущие американские СМИ сообщили 7 ноября после нескольких дней подсчетов. Хотя официальные итоги выборов в ряде штатов еще не подведены, СМИ считают, что у президента Дональда Трампа нет шансов опередить демократа Джо Байдена по числу голосов выборщиков. Провозглашение предполагаемого победителя еще до завершения формальности – стандартная процедура в США. Также СМИ 4 года назад объявили о победе Дональда Трампа. В этот раз, однако, действующий президент отказался признать поражение, заявив, что будет подавать иски в суды, требуя пересчета голосов в ряде штатов. Путин в 2016 году поздравил Трампа через несколько часов после того, как СМИ объявили о его победе. По словам Пескова, в этот раз президент не поздравляет Байдена, поскольку в США предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом. При этом Песков повторил, что Путин готов работать с любым президентом США.
Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом Соединенных Штатов Америки удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений. Тем более, что значимая часть этих двусторонних отношений, имеется в виду контекст трат стабильности и безопасности, касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира.
Заявил Песков. Многие мировые лидеры, в том числе Великобритания и большинство стран ЕС, поздравили Джо Байдена с избранием на пост президента США.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Столица Грузии Тбилиси не прекращаются массовые протесты оппозиции после того, как три главных требования – проведение новых и справедливых выборов, отставка председателя ЦИК, освобождение политзаключенных – власти назвали абсурдными, события разворачивались стремительно. Марш на центр избирком закончился разгоном протестующих с применением спецсредств. В ответ оппозиция заявила о неповиновении. Владимир Унанян следит за развитием событий в Тбилиси.
Вчера мы видели, как радикальная оппозиция призывает к неповиновению, пытается штурмовать здание ЦИК и оскорбляет полицию и врачей, людей, на которых сегодня стоит эта страна. Когда имеют место попытки разрушения государственных институтов, реакция властей должна быть законной и строгой.
Это слова премьер-министра Грузии Георгия Гахария, который глава правительства произнес после разгона акции оппозиции у центра избиркома 8 ноября. Но строгая реакция повлекла за собой лишь усиление протестных настроений. Сегодня оппозиция объявила о намерении продолжить акцию протеста у парламента и после наступления комендантского часа.
Мы с вами вместе в этой очень достойной великой битве. Борьба идет именно за наше будущее, за будущее нашей страны. Никто не собирается отступать. Это должно быть понятно Бедине Иванишвили. Поэтому давайте сейчас возвысим наш голос и скажем, что в стране должны пройти мирные, справедливые, свободные выборы. Я хочу обратиться к правительству. Прекратите борьбу со своим народом. Остановите водометы, остановите резиновые пули, газ. Потому что ни одно правительство не может справиться, когда граждане требуют свободы, а вы выступаете против этой свободы.
Заявила сегодня с трибуны акции одна из лидеров единого национального движения Хатия Деканоидзе. В грузинском сегменте Фейсбука появился соответствующий анонс мероприятия под названием «Неповиновение», созданный, как указано, общественными движениями «Стыдно» и «Россия оккупант». Кроме того, в соцсетях также появился специальный логотип, который пользователи ставят на свои аватарки в знак игнорирования комендантства. президентского часа. Недовольство действиями власти выразили и многие представители СМИ. У здания Министерства внутренних дел Грузии прошла акция солидарности с журналистами, пострадавшими в результате разгона демонстрации у здания ЦИК. Организатором стала грузинская хартия журналистской этики. Собравшиеся у МВД держали в руках фотографии коллег, которые получили травмы накануне вечером после того, как правоохранители использовали водометы против демонстрантов. Ситуация в грузинской столице обострилась после того, как истек срок ультиматума, который оппозиция выдвинула властям. Вечером 8 ноября колонна демонстрантов организованно двинулась к центру избиркома, чтобы устроить им комендантский час. Оппозиция дала понять, что вступающий в силу запрет на передвижение в ночное время суток не остановит протест. Но у здания ЦИК манифестантов встретили силовики. В ходе противостояния полиция применила спецсредства, причем первое предупреждение прозвучало в громкоговоритель уже после использования водяных пушек и, как утверждают очевидцы, распыление слезоточивого газа. Замминистр внутренних дел Каха Сабанадзе назвал это дезинформацией.
Полиция применила пропорциональную силу. Более того, в течение всего дня МВД обеспечивала безопасность участников акции протеста у здания парламента и защищала их свободу слова и выражения. Только к вечеру у здания Центра избиркома протест вышел за рамки, установленные законом о свободе выражения и мирных собраниях, и принял насильственный характер. По данным МВД, полиция задержала 20 человек, при этом 14 правоохранителей, 3 сотрудника СМИ и 10 оппозиционных активистов получили повреждения различной степени тяжести. При этом пока у здания Центра избиркома разгоняли демонстрантов, в офисе правящей грузинской мечты ее лидеры проводили постоянные брифинги, оправдывая действия правоохранителей. Митингующие пытались ворваться в здание, бросали камни и разные предметы в полицейских, чем и вызвали ответную реакцию. Примененная правоохранителями сила была абсолютно пропорциональной. Предупредить протестующих об использовании водометов полиция попросту не успела из-за нападения на силовиков. Заявил лидер парламентского большинства Мамук Амдинарадзе. Позже свою благодарность сотрудникам правоохранительных органов выразил и генсек правящей партии Каха Каладзе. Он назвал действия полиции конституционными, осторожными и мягкими, назвав при этом участников акции протеста у Центра избиркома представителями радикального крыла. Исполнительный секретарь правящей партии Иракли Кубахидзе и вовсе перешел к угрозам. Как и 20 июня 2019 года, Мелия и его соратники снова стали инициаторами штурма. Скоро наступит время, когда политикой будут заниматься политики, а преступники будут сидеть в тюрьме. Позицию власти по вопросу пропорциональности применения силы не разделяют в неправительственном секторе. Согласно заявлению Института исследования демократии, использование водометов и слезоточивого газа против мирных демонстрантов является незаконным, необоснованным и непропорциональным.
Закон о полиции считает слезоточивый газ и водометы активными спецсредствами. До их использования полиция обязана предупреждать граждан, чего не было сделано.
Другая неправительственная организация «Демократическая инициатива Грузии» GDI также назвала действия полиции незаконными и представляющими собой грубое нарушение конституционных свобод граждан. В GDI подчеркнули, что акция у здания ЦИКа носила мирный характер, была на момент применения водометов немногочисленной и не преследовала цели захватить какой-либо объект. Нарушение международных стандартов власть обвинила народный защитник Нино Ломджария, которая непосредственно находилась у здания Центра избиркома.
Использование водометов в холодную погоду можно приравнять к жестокому обращению.
Сегодня с 6 часов вечера у здания парламента вновь собрались сторонники оппозиции, чтобы опротестовать украденные у народа голоса. Согласно анонсу, акция продолжится и после 10 часов вечера, уже под лозунгом неповиновения. Таким образом, демонстранты намерены нарушить вступающийся сегодня в силу комендантский час. Власти заявляют, что намерены обеспечить правопорядок. Что касается переговоров с оппозицией, то в правительстве отметили, что готовы к обсуждению при участии аккредитованного в стране дипломатического корпуса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия в поисках выхода из кризисной ситуации. Власти готовы к переговорам с оппозицией при участии международных партнеров, заявил сегодня премьер-министр страны Георгий Гахария. О необходимости сесть за стол переговоров заявляет и гражданский сектор. Диалогу не противится и в оппозиции, но в лагере оппонента власти нет единой позиции по этому вопросу. Тем продолжит Мзе Парисишвили.
Кроме партии и власти, грузинский народ и остальным прошедшим в парламент партиям доверил развитие страны, напомнил сегодня премьер-министр Георгий Гахария. А они, по мнению главы правительства, ведут себя безответственно, проведя накануне у здания ЦИК акцию, в ходе которых, как утверждает Гахария, были слышны прямые призывы разрушить государственные институты. И хотя премьер-министр распорядился со всей строгостью закона в корне пресекать подобные попытки, Георгий Гахария, тем не менее, считает, что у мира и демократии нет альтернативы. альтернативы. Потому и предлагает оппозиции сесть за стол переговоров.
Все процессы, которые вчера попытались перенести на улицу, с нашей инициативой, инициативой и помощью наших стратегических партнеров, срочно нужно перенести на правовые и политические платформы. У переговоров нет альтернативы. Мы всегда об этом говорили вместе с нашими стратегическими партнерами. Мы должны помнить, это в том числе и задание наших избирателей.
К диалогу призвала в своем заявлении сегодня и ЦИК. Там готовы рассмотреть все претензии. В заявлении также напоминается, что пока все результаты предварительные, что ЦИК – независимый институт. Избирательная администрация также обращается к международному сообществу и местным НПО с просьбой содействовать мирному процессу переговоров и подготовке ко вторым турам выборов. О необходимости диалога говорится в совместном заявлении с правозащитных НПО, наблюдавших за ходом избирательного процесса. Диалога в присутствии международных партнеров ничего не имеют против и в оппозиции, но при условиях, которые перечислил, в том числе и один из лидеров европейской Грузии Гига Букерия.
Кризис вызван правлением режима Иванишвили, позорным проведением этих выборов. Из кризиса можно выйти только разрешением таких вопросов, как новое комплектование ЦИК, освобождение политзаключенных, аннулирование этих позорных результатов и назначение повторных выборов.
Один из лидеров нацдвижения Георгий Барамидзе пошел еще дальше. На своей странице Facebook он написал, что в случае начала диалога для достижения результата наряду с другими представителями оппозиции и международных партнеров основными переговорщиками должны быть самые сильные фигуры обеих сторон. Это лично диктатор Иванишвили и президент Саакашвили, считает Георгий Барамидзе. Но фигура Михаила Саакашвили мало привлекает как остальную часть оппозиции, так и власти. Более того, в грузинской мечте Саакашвили считают главным автором плана по организации беспорядков после выборов. По этому делу 6 ноября СГБ сообщила, что еще 1 октября было начато расследование по факту свержения государственной власти. А накануне бывший спикер парламента Иракли Кубахидзе даже передал СГБ список предполагаемых зачинщиков переворота, и этот список возглавляет Михаил Саакашвили. Оппоненты власти обращают внимание на то, что правящая грузинская мечта все чаще стала прибегать к обвинениям в попытке госпереворота. По этой статье возбуждено уголовное дело, и после так называемой Гавриловской ночи в прошлом году. Многим вспомнилось и другие обвинения еще ранее, в апреле 2014-м, когда власти заявили, что нацдвижение закупает покрышки, чтобы устроить революцию. Помимо партийных лидеров, уголовному преследованию подвергаются активисты и сторонники оппозиционных партий. Накануне в ходе акции протеста у здания ЦИК и ее разгона были задержаны 20 человек. Начато расследование по статье «Организация группового насилия, руководство им или участие в нем». Именно этих людей оппозиция считает политзаключенными и требует их освобождения. Вопросы к беспристрастности суда у оппонента власти возникают не только по нашумевшим делам, но и потому, как суды рассматривают иски оппозиционных партий и НПО по итогам выборов. После того, как окружные избиркомы отказались рассматривать большинство исков по поводу исправления итоговых протоколов, оппозиционеры и представители НПО направили свои иски в суды. Но большинство из исков также были отклонены. Не уверена в успехе в суде и независимый мажоритарный кандидат в Дзюбе Чугурети Анна Долидзе. Тем не менее, она обратилась сегодня в суд с одной целью. Мы хотим, чтобы суд аннулировал итоги выборов на 16 участках. Там не сходится число пришедших на выборы людей с числом бюллетеней в урнах. Мы хотим показать международному сообществу, какого масштаба фальсификация произошла на этих выборах, и показать, что этот суд не обладает силой даже распорядиться по поводу пересчета голосов хотя бы на одном участке Дидубе-Чугурети. Большинство оппозиционных лидеров считают, что правовым путем, хотя они ему и следуют, результатов не добиться. Потому выход пока они видят только в уличных протестах, а не в диалоге с властями. Но есть и другое мнение. К примеру, в Гирче считают, что за стол переговоров нужно сесть без предварительных условий. А один из лидеров Лело Давиду Супашвили со своей страницы Facebook сообщил, что все свои силы сегодняшнего дня направит на поиски путей мирного разрешения кризиса.
Политические события оказались в таком русле, что все, кто прав и кто нет, участвуем в процессе разрушения грузинского государства. Мы как-нибудь должны остановиться и найти выход. Выход – это договор о дате новых выборов и его укрепление международными инструментами. Достичь договора трудно, потому что у нас политическим геройством считается уничтожение другого, а не становление вместе с другим на правильный путь.
Но не все, в том числе и в Лелу, разделяют мнение Давида Усупашвили. Политолог Вахтанг Забирадзе изначально считает, что оппозиция должна была согласиться идти в парламент, а в перспективах диалога, предложенного сегодня сегодня властями, он сомневается.
Я просто не вижу желания компромисса ни с одной, ни с другой стороны. Если даже власть согласится на требования оппозиции, тогда выборы с учетом всех процедур должны пройти весной. Впереди будут очень сложные организационные работы, еще пандемия, кризис экономики. Все это очень сложно. К тому же, если власть пойдет на отставку главы ЦИК, таким образом она признает, что выборы были сфальсифицированы. Я сомневаюсь, что власть пойдет на этот шаг.
Ключевую и решающую роль, по мнению Дзабирадзе, здесь могут сыграть западные партнеры, как это было весной, когда благодаря содействию, а возможно и давлению послов США и Евросоюза в Грузии, власти и оппозиция согласились на компромиссный вариант, приближенный к пропорциональному варианту избирательной системы. По нему и прошли 31 октября парламентские выборы, но их итоги вновь загнали страну в политический тупик. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Водометы против камней. Что думают тбилисцы о разгоне вчерашней акции протеста? Своим мнением в рубрике «Голоса» они поделились с Эрго Бригвадзе.
Как бы вы оценили события, развивавшиеся вчера во время протестной акции?
Знаете, я бы тоже там была, однако у меня было высокое давление, и я не пошла. Сердцем и душой я рядом с этими людьми. До каких пор мы должны терпеть эту власть? Я себя тоже считаю виновной в том, что сейчас в правительстве такие люди заседают, ведь когда-то я проголосовала за них. Я верила в них, не знала, какие они на самом деле, а они используют против демонстрантов водометы.
Что вы думаете о запрете на передвижение после 10 вечера? Должна ли оппозиция и протестующие соблюдать его?
Знаете, все должны подчиняться этому правилу. Это ведь рекомендация эпидемиологов, а не наших властей. Когда речь идет о нашем здоровье, абсолютно все должны подчиняться правилам.
Все должно быть в рамках закона. За них, оппозицию, проголосовали, а они отказываются входить в парламент. Это неправильно. Если говорят, что акция будет проходить на одной улице, пусть на ней и остаются. Нет необходимости так себя вести. Это все сценарий, написанный Саакашвили. Мы уже устали от всех этих акций. Тем более, что они провоцируют людей, закидали полицейских камнями, а потом жалуются, почему нас облили водой. А чего вы ждали? Хотите спокойствия? Действуйте в рамках закона. Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Очень плохо оцениваю вчерашние события. Вчера со своими детьми следила за происходящим по телевизору. Я религиозный человек, политика меня не особо интересует, поэтому я не приемлю насилие ни в каком виде. В молодости я еще участвовала во всех акциях. Я пережила много разгонов, однако то, что сейчас происходит, такого не было никогда. Правительство должно бояться народа, а не запугивать его и применять против него силу, что сейчас и происходит. Власть, прибегающие к насилию, не пойдут далеко. Я очень далека от политики и не люблю говорить на эту тему. Не знаю, кто прав, а кто виноват, но я против любого насилия. Больше ничего не могу сказать.
Вы знаете, лично я вчера на акцию не ходил, был за городом и знаю о произошедшем только то, что передавали по телевидению. Сложно так оценить события. Насчет запрета на передвижение вечером, я считаю, что в данном случае оппозиция не должна подчиняться этому правилу.
Плохо оцениваю произошедшее, что такого сделала оппозиция. Они что, кого-то оскорбили или вели себя незаконно? Ничего подобного не было. Нынешние власти ведут себя, как Шеварднадзе в свое время. Прибегают к силе против мирных людей. Я не оправдываю Саакашвили и его сторонников, но сейчас они кажутся более разумными. А нашу гнилую власть я просто ненавижу.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Государство мечты. Избиратель Бидзина Иванишвили знает про него не меньше, а может и побольше, чем любой оппозиционер, полагает Тенгиз Аблоти. И в этом, по его мнению, главная беда и оппозиции страны. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Как известно, москвичей испортил квартирный вопрос. А грузин испортил ноябрь 2003 года, когда под натиском демонстрантов рухнул прогнивший от ада я режим Шеварднадзе. Ноябрь 2003 года породил в Грузии нереалистичные ожидания, что, имея определенную поддержку, любую власть можно сменить без особых сложностей. Это значительно испортило дело оппозиции 2007-2009 годов, которая была так уверена в том, что Саакашвили не удержится, и так спешила, что в итоге тот досидел до 2012 года. Сейчас в аналогичной ситуации оказались теперь уже другие оппозиционеры – национальное движение. Их сторонники постоянно говорят о революции, о том, что если соберется 100 тысяч человек, то бензина сбежит. И всегда делают отсылки туда, теперь уже в далекое прошлое, в 2003 год. Нереалистичность ожиданий связана с тем, что 2003 год был возможен только в 2003 году. Прошло уже 17 лет. Реальность изменилась до неузнаваемости. И от той страны, в которой легким движением руки можно было обвалить всю властную вертикаль, уже давно ничего не осталось. События воскресной ночи в Тбилиси показали с полной очевидностью. Сменить власть или вынудить пойти ее на гибельные для себя изменения – чрезвычайно сложная задача. Если перед вами какое-никакое государство, с какой-никакой полицией, с организованным государственным аппаратом и с зарплатами, которые выплачиваются без опозданий. Многие сторонники немедленной революции вспоминают известное всем изречение про то, что революцию делает 2% активного населения. При этом они забивают ее вторую половину при молчаливой поддержке 90%. Мне, как явному противнику действующей власти, не очень приятно это признавать, но у нас проблемы и с первым, и с вторым. Как действует схема массовых уличных выступлений оппозиции в Грузии? Первый день акции – 15-20 тысяч человек. Второй день – 10-15. Третий – 5-10. Четвертый – до 5 тысяч. Четвертый – до 5 тысяч. К концу недели акция на проспекте Руставели идет в сопровождении автомобильного движения, что является наглядным показателем краха. Если вы проводите акцию, но вас так мало, что вы не можете блокировать движение, все, бери шинель, иди домой. Могу сказать с полной определенностью. Народу, который оппозиция выводит на улицы, немало для демонстрации протеста в такой небольшой стране, как Грузия, но этого совершенно недостаточно для ее смены. Окно революции должно открыться само собой. И непременным условием этого является полная потеря легитимности и отсутствие даже 5% поддержки у власти. И вот тут мы подходим к, по сути, главной проблеме потенциальной революции, к пункту про 90% молчаливой поддержки. Вот ее как раз и нет. Есть 50%, но этого недостаточно. В этом контексте много, на первый взгляд, непонятного. Как такое вообще возможно? За счет чего совершенно некомпетентный режим, который при этом окружил себя циниками и мерзавцами высшей категории, держится на плаву, при этом не будучи диктатурой. Ведь очевидно, что мечта позволяет себе силовые действия только когда количество митингующих начинает драматически сокращаться. Там, где на площади стоит хотя бы 10 тысяч человек, спецназ даже близко не подходит. В чем же тогда секрет? У многих яростных сторонников оппозиции есть неправильное представление о том, кто является сторонником правящей партии. Часто можно услышать, что паства ГМ – это коррупционеры, лентяи, воры и бездельники. Они все хотят воровать, а Миша им этого не позволял, говорят они. В определенном смысле это правда, но это лишь часть правды. В реальности же электоральной основой мечты является совершенно полностью управляемая аудитория. Сотрудники госсектора и крупных компаний, богатеющих на государственных тендерах. Их не надо обманывать, они сами обманываться рады. Вы можете рассказать им совершенно ужасные истории о том, что из себя представляет нынешняя власть. Они вас не послушают. И вовсе не потому, что они вам не поверят, а потому, что они без нас с вами знают, с кем имеют дело. Все, что вы им расскажете, это будет мелочь по сравнению с тем, что они видят каждый день без вас. Их не надо запугивать и заставлять за кого-либо голосовать, они сами бегут первыми со своей многочисленной роднёй на избирательные пункты ради сохранения своих грошовых зарплат и мелких льгот на фоне тотальной безработицы, особенно сейчас, в период пандемии. Могу привести несколько примеров, которые наглядно свидетельствуют о том, что они голосуют исключительно по приказу. В 2016 году мечта победила во всех мажоритарных округах. Кроме одного, по совершенной и абсолютной случайности избиратели мечты решили подумать о политическом разнообразии именно в том округе, где баллотировалась формально независимая Саломе Зурабишвили. Конечно, это совпадение, а вы что подумали? Даже если завтра бензина выдвинет кандидатом в депутаты коня, они проголосуют и за него. Потом будут оправдываться. Нет, ну мне, конечно, не нравится конь-депутат, да и вообще коням в политике делать нечего. Но тогда кого? 7 ноября, гирь-влияние, откусанные груди. Нет уж, лучше пусть будет конь. При этом самое важное. Большинство из них совершенно нормальные люди, никакие не воры, не лентяи, не коррупционеры, честно ходят на работу, ничего не крадут, дорогу переходят на красный свет и в обычной жизни абсолютно современные цивилизованные люди. Именно они – настоящая электоральная опора, готовая голосовать за коня, лишь бы не разозлить начальство. Плюс к этому 10-15% населения – одержимые антимишисты, которые создают этой покорной массе идеологическое обоснование. Все остальное, купленные, ворованные, запуганные, это всего лишь мелочь, которая по большому счету ничего не меняет. Вот и получается 40-45% железного электората, который у мечты будет всегда и при любых условиях, до тех пор, пока она способна платить зарплаты. В этом свете смена власти в наше время – задача куда более тяжелая, чем в 2003 году.
Это был наш постоянный автор Тенгиз Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
В Тбилиси на проспекте Руставели возле парламента сегодня в 18 часов возобновилась акция протеста оппозиции, которая требует проведения повторных выборов. Площадь перед зданием парламента полностью заполнена, автомобильное движение в этой части проспекта перекрыто. На акции выступают лидеры оппозиции, которые заявляют, что не собираются прекращать протест, пока не добьются проведения досрочных выборов. При этом они подчеркнули, что несмотря на гнев из-за сфальсифицированных выборов, протестующие должны использовать исключительно мирные методы. Оппозиция заявляет, что не собирается выполнять новые ограничения, согласно которым с понедельника в 7 крупных городах Грузии на улице будет запрещено выходить с 22:00 до 5 утра. Это решение подтвердили журналистам активисты и представители молодежных организаций, которые прямо заявляют, что не собираются уходить с площади после 22 часов. 8 ноября оппозиция, недовольная итогами парламентских выборов, провела многотысячную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Митингующие требовали отставки главы ЦИК Грузии Тамара Жвания. Ситуация перед ЦИК несколько раз обострилась. Часть протестующих кидали камни и палки в полицейских. Полиция дважды применила водометы, после чего акцию было решено прервать. На акции за нарушение общественного порядка и неповиновение полиции были задержаны 19 человек. Как минимум четверо участников получили телесные повреждения. Неправительственные организации «Народный защитник Грузии» назвали использование водометов в холодное время года непропорциональным применением силы. Число жертв COVID-19 в Южной Осетии достигло 20 человек за выходные. В самопровозглашенной республике было проведено 193 исследования. Выявлен 61 новый случай заражения, сообщила главный санитарный врач Марина Кочуева. По информации югостинских властей, число жертв COVID-19 в Южной Осетии достигло 20. Ранее глава югостинского Минздрава Георгий Тотчев сообщил о тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции, указал на дефицит наиболее востребованных препаратов. О тяжелой ситуации говорят и в Тбилиси. Число жертв COVID-19 возросло до 499. За последние сутки выявлено 2927 новых случаев инфицирования. Это рекордный суточный показатель за все время пандемии.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Строительство через реку Псоу пешеходного моста, который связал абхазский поселок Айбгас Адлерским районом Краснодарского края в Абхазии расценили как нарушение своей территориальной целостности. Лидеры объединенной оппозиции требуют от правительства самопровозглашенной республики объяснения, как такое могло случиться. А в парламенте обсуждают ситуацию с представителями МИДа и службы государственной безопасности самопровозглашенной республики. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В российских СМИ появилась информация о том, что в Сочи построили новый пешеходный мост, который соединил жизненно важные объекты социальной инфраструктуры Нижнешиловского сельского округа с одним из самых отдаленных населенных пунктов Сочи. Подвесной мостовой переход построили за один месяц. На обоих берегах Псоу установили опоры, через реку натянули стальные тросы, на которых закрепили дощатое покрытие. Об этом сообщили Кубанские новости. Там же поясняется, что, по словам местных жителей, надежного моста здесь не было около 20 лет. Чтобы попасть в магазин или почтовое отделение, приходилось преодолевать расстояние около 25 километров в одну сторону. Теперь оно сократилось до 4 километров. Самым отдаленным населенным пунктом Сочи, как его именуют в российских СМИ, является высокогорный поселок Айбга, который находится на территории Республики Абхазия. Все, что связано с Айбгой, остро воспринимается в Абхазии, и любые действия расценивают как покушение на территориальную целостность со стороны России. Вот и информация о строительстве моста вызвала в Абхазии негативную реакцию, которую отразили в своем заявлении оппозиционные политики. Обращение к властям Республики Абхазия подписали 4 лидера объединенной оппозиции: Тимур Гуле, председатель ветеранской организации АРОА, Аслан Барциц, председатель политической партии «Форум народного единства», Виталий Габния, председатель политической партии «Апсны», и Адгур Арзенба, председатель Абхазского народного движения. Опасения и требования оппозиции по ситуации в Айбге прокомментировал Тимур Гулия, который в частности заявил, что строительство пешеходного моста в приграничной территории не может осуществляться без согласия правительства Абхазии.
Граница между союзным государством Российской Федерации и Республикой Абхазия проходит по реке Псоу. Любые строительные, монтажные работы на приграничных зонах по реке Псо, имеется в виду, со стороны Российской Федерации, либо со стороны Республики Абхазия, тем более строительство моста должна быть согласована между нашими странами. Официально на уровне правительства. Чего не было сделано. На мой взгляд, тут нарушение государственной границы и территориальной целостности Республики Абхазия. В связи с тем, что построили новый мост, висячий мост так называемый, который там не должен быть ни по каким параметрам, ни по каким стандартам межгосударственных отношений. Но, тем не менее, мост появился.
В своем заявлении лидеры оппозиции обращаются к руководству Абхазии, пограничной службе, службе государственной безопасности с вопросом, насколько строительство моста через приграничную реку Псоу правомочно и как такое могло произойти. Но ответа на свой вопрос они пока не получили. Тимур Гулия сообщил, что неоднократно бывал в поселке Айбга и хорошо знает, какая у жителей ситуация. Речь идет о нескольких домах, в которых живут россияне, прописанные в Адлерском районе Краснодарского края. Необходимости строить пешеходный мост, по словам Тимура Гулия, не было, потому что через реку Псоу есть бетонный мост, по которому жители Айбги могут беспрепятственно попасть в свои дома.
Там есть бетонный мост, который беспрепятственно пересекают жители этого поселка на Айбге, на абхазской стороне, со стороны Адлерского района, после чего они встречаются с погранзаставой Республики Абхазия, где они проводят проверку документов. И без никаких таможенных там или других проверок они спокойно заезжают в свою деревню, где у них там, если я не ошибаюсь, около 17 домов дачного типа. Они там выращивают сельскохозяйственные культуры, мед, развито скотоводство. Также возвращаются в Адлерский район, где у них прописки Адлерского района. Я туда приезжал, представляя Гагарский район, когда работал в администрации. Но юрисдикции нашей республики, Гагарского района, там нет, так как главы села там нету. Сельского милиционера также там нету у нас, и почтовое отделение отсутствует.
Тимур Гуля считает, что правительство Абхазии должно инициировать переговоры и определить статус жителей поселка Аибга.
Мы демаркацию государственной границы еще не произвели, к сожалению, на этом месте. Нужно будет сесть за стол переговоров по данной тематике и определить со статусом этого села, и жители имеются в виду, территория однозначно Республики Абхазия. Это не обсуждается, это четко, ясно, любой посетитель может увидеть невооруженным глазом, что эта территория находится на стороне Республики Абхазия, за рекой Псо. Единственное, что меня волнует, это статус жителей этого поселения. Эта тема требует обсуждения.
Сегодня в парламенте Абхазии проходило заседание депутатов с участием представителей Службы государственной безопасности и Министерства иностранных дел, на котором обсуждалась ситуация, связанная со строительством моста в поселке Аибга. Встреча была закрытая, и журналистов на нее не позвали. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему во взгляде из Сухуми нашего постоянного автора Изеды Чаня.
В последнее время в российско-абхазских отношениях на свет вылезли все проблемы, решение которых дожидалось каких-то лучших времен. Лучшие времена не случились, но новое руководство Абхазии решило получить дивиденды с этих нерешенных проблем и распахнуло пресловутый ящик Пандоры. Разрешение продажи абхазской недвижимости иностранцам обсуждается чуть ли не с момента признания Абхазии России под разными соусами. И по традиции телега всегда впереди лошади. Так второй президент Багабш после своего первого официального визита в Москву в феврале 2010 года пообещал, что граждане России получат право приобретать жилье на первичном рынке в Абхазии. Именно после этого визита в абхазском обществе и стали обсуждать эту тему. Главный аргумент Багабша – существование нелегального бизнеса по продаже недвижимости иностранцам. Он предлагал, не мудрствуя лукаво, сделать этот бизнес легальным. И пока население психологически готовили к принятию этой идеи, в прибрежных городах, как грибы после дождя, росли новые корпуса, стоимость жилья в которых никак не соответствует уровню жизни в Абхазии. Логика застройщиков и лоббистов, которые всегда оказывались людьми из президентского пула, проста. Коли дома построены, то рано или поздно будут проданы. И в этом есть сермяжная правда. В нашей стране нередки случаи, когда парламент или горсобрание дает разрешение на выделение земли под строительство, чаще всего туристических объектов, там, где эти объекты уже давно работают. Действительно, не ломать же строение только потому, что оно построено без документов, вразрез с существующими нормами и законами. Второй аргумент экономический. Он активно эксплуатируется лоббистами проекта, которые на каком-то безумно примитивном уровне пытаются внушить общественности, что продажа недвижимости станет очередным экономическим чудом. Достаточно унизительный аргумент. Но и к нему нет никакого доверия, так как все эти годы я не видела сколь-нибудь серьезного, да и несерьезного тоже экономического обоснования. Нынешняя фаза отличается от предыдущих лишь тем, что теперь, к примеру, вместо словосочетания «продажа недвижимости» используется «продажа апартаментов». И к лоббированию этого проекта подключились представители НПО, депутаты муниципальных органов и общественной палаты. Чести поднять тему продажи недвижимости иностранцам была удостоена глава женской неправительственной организации Нателла Акаба, которая назначена президентом на должность руководителя комиссии по конституционной реформе. В своем интервью она говорит парадоксальные вещи. С одной стороны, признает, что экономический эффект от такого решения надо изучать, С другой стороны, выражает уверенность, что строительство апартаментов окажет позитивное влияние на создание рабочих мест и активизацию экономического роста в республике. От этого выиграет наша строительная отрасль, вся торговля, сфера оказания услуг, рестораны. Почему-то думает Нателла Акова. Еще один лоббист проекта – депутат Сухумского городского собрания Тимур Купалба перебивает Нателлу Акова. Множество рабочих мест, пополнение бюджета, развитие страны, но ему ничего конкретно не известно об экономическом эффекте от данного проекта. От полного отсутствия аргументов и возникает вопрос, чьи интересы продвигают лоббисты проекта. Бывший депутат парламента Ахраб Жания считает, что проект по продаже недвижимости иностранцам продвигает какая-то строительная мафия, процитировала. Не могу не согласиться с бывшим депутатом, так как самые респектабельные районы Сухума уже застроены апартаментами и их собственникам. Чтобы развернуть бизнес, все же необходимо официальное разрешение на продажу квартир. Все-таки на черные схемы соглашаются далеко не все потенциальные покупатели. Но об этом лоббисты не говорят. Не говорят и о частично разрушенных войной строениях себестоимостью в миллионы долларов, которые достались благодаря служебному положению за гроши по остаточной стоимости. Эти наследники государственной собственности, так же, как и владельцы апартаментов, ждут момента, когда появится возможность распродажи многоэтажных домов, дворцов культуры, детских садов и так далее. На самом деле их немного. Это очень узкая группа людей, в большинстве своем поддержавшая Аслана Бжания на выборах. Но для меня проблема продажи недвижимости заключается не в том, что богатые еще больше разбогатеют, а в том, какими способами пытаются протащить продажу недвижимости иностранцам. Наши власти, они пытаются сделать это в мутной воде. Мы живем не в Лихтенштейне и не в Швейцарии. И приводить эти страны в пример, мягко говоря, бессмысленно. У нас нет соответствующих законов, не проведена инвентаризация земли, объектов государственной и муниципальной собственности и жилого фонда, нет земельного кадастра, нет экономических расчетов, свидетельствующих о целесообразности такого проекта. К тому же смешно объявлять распродажу без серьезного анализа потребностей граждан страны в жилье, без учета интересов представителей диаспоры и так далее. Мы прозевали 27 лет, и все, что может последовать за такой распродажей, думаю, объяснять надо только тем, кто печется об имидже страны, который якобы страдает от запрета на продажу недвижимости иностранцам. Если в таких условиях официально запустить процесс, то его стоит назвать не продажей недвижимости, а распродажей страны. А такими полномочиями граждане нашей страны президента не наделяли. На этом можно было бы и завершить мои размышления. Но сегодня наш парламент заседал в закрытом режиме. Поводом стали действия властей Краснодарского края, которые без согласования с комиссией по демаркации государственной границы построили мост в абхазском высокогорном селе Аибка. И это тоже проблема из того же самого ящика Пандоры, который открыли власти Абхазии, воспринимающие нашу страну как продолжение своего личного бизнеса. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявило, что изыскало на борьбу с коронавирусом более 61 миллиона рублей. Готово передать их Минздраву, но для этого необходимо внести поправки в бюджет. Соответствующий законопроект поступил в парламент в минувшую пятницу около 15 часов по Москве. Впрочем, проблема в том, что парламентское большинство объявило бойкот президенту, пока тот не отправит в отставку генпрокурора Урузмага Джагаева. Депутаты оказались перед сложным выбором, а сторонники президента тем временем наращивают давление на забастовщиков в прессе. Дескать, теперь от их решения зависят сотни жизней. О позициях сторон расскажет Мурат Гукимухов.
Депутаты от партии власти «Единая Осетия» во главе с вице-спикером парламента Петром Гасиевым провели сегодня брифинг, на котором призвали своих оппозиционных коллег к перемирию. Петр Гасиев, в частности, заявил, цитирую, «Вопросы расследования смерти Инал Джабиева, отстранения с должности генпрокурора поддержали и депутаты партии «Единая Осетия», как бы это ни пытались завуалировать оппозиционные депутаты. Разные были конфликты, разночтения с исполнительной властью, и мы вернемся к ним. Я уверен, что депутаты придут на сессию и проголосуют, а те вопросы, которые поднимались, они не уйдут, а будут задаваться позже, когда мы поймем, что ситуация стабилизировалась и мы отошли от порога катастрофы». Конец цитаты. По мнению одного из депутатов, кому адресовано обращение, члена фракции от партии НХАС Давида Санакоева, Беспокойство коллег по поводу набирающей обороты пандемии понять можно, но вот с юридической точки зрения эти заявления несостоятельны. По законам Южной Осетии в республике нет никакого правительства, говорит Давид Санакоев.
Документ получен от несуществующего правительства. У нас на сегодняшний день правительства в республике нет, потому что 29 число – это день, когда закончились полномочия исполняющего обязанности председателя. А по закону, как только заканчивается полномочия, все правительство у нас расформировано. Поэтому я спрашиваю, от кого вы получили проект бюджета? И кому вы собираетесь его передавать? Ну вот, например, кто должен им распоряжаться? Кто?
Давид Санаков убежден, что законодательный орган не может нарушать им же принятые законы. Этой правовой коллизией мог бы разобраться Конституционный суд, но он до сих пор не создан. Поэтому, считает Давид Санаков, есть только одна возможность выйти из этой ситуации, не нарушая Конституции и не разрушая государство, от которого с каждым подобным скандалом остается все меньше. Говорит Давид Санаков.
Я вот на сегодняшний день придерживаюсь того же мнения, которого придерживался с самого начала. До того, пока он не снимет генерального прокурора, пока не начнется нормальное объективное расследование по убийству Инала Джабеева, парламент должен придерживаться своей точки зрения, не выходить на сессии. Мы не можем закрыть на это глаза, то есть это надо исправлять, но это должен сделать президент. Один единственный шаг он должен сделать. Два документа составить и прислать их одним пакетом. Один документ – это представление на увольнение прокурора, второй – кандидатура председателя правительства. Чтобы сформировать правительство и был легитимный орган, на одной сессии мы можем это рассмотреть.
Во время брифинга Петр Гаси выразил то ли уверенность, то ли надежду, что большинство депутатов парламента – порядочные и ответственные люди, которые понимают, чем может закончиться отказ от принятия изменений в закон о государственном бюджете. Цитирую. «К большой моей радости, большинство депутатов понимает всю сложность ситуации и осознает, что бюджет должен быть принят. В противном случае народ этого не простит. Сегодня больному, который лежит под кислородным аппаратом, все равно, кто в республике прокурор или глава МВД. Он просто борется за свою жизнь, и спасти его – это то, что волнует его близких». Конец цитаты. Вот интересно, а разве президент не такой же порядочный и ответственный, как депутаты? Почему бы ему самому не обратиться напрямую к оппозиционным парламентариям? Это было бы логично, потому что не Петр Гасиев сторона конфликта, а Анатолий Бибилов. Почему бы, например, ему не выполнить требования конституционного большинства? Быть может, и генеральный прокурор не стал бы торговаться, сказал бы президенту что-то наподобие «если это спасет чьи-то жизни, то я готов». Но в этой истории их увели как бы в сторону и оставили на площадке Петра Гасиева, уговаривающего депутатов прекратить артачиться во имя здоровья и жизни соотечественников. По словам Давида Санакоева, это типичная манипуляция общественным мнением.
На нас оказывают давление через людей, которые боятся распространения коронавируса. У кого родственники лежат в больницах. Смысл давления состоит в том, что нас пытаются обвинить в том, что и смерть, и жизнь людей сегодня зависит только от нас. И в том, что не были подготовлены условия Министерства здравоохранения и вообще вот этими штабами, которые собирались последние несколько месяцев. Все это хотят свалить на нас. То есть они ответственность со своих плеч хотят переложить на депутатов. И сейчас якобы последний шанс, когда можно все исправить, и все это опять зависит от нас. Даже не от нас, а от того, насколько мы будем покладистыми перед исполнительной властью.
Наверное, главный вывод, который напрашивается из этого брифинга, президент ни при каких обстоятельствах не готов идти на уступки и обсуждать отставку генерального прокурора. И в этом смысле даже пандемия COVID-19 не цена вопроса. Политолог Дина Алборова, по ее словам, наблюдает паралич исполнительной и законодательной власти, который длится уже больше 2 месяцев. А эта история с поправками к бюджету лишь усугубляет политический кризис, говорит Дина Алборова.
Чем дальше, тем сложнее будет выходить из сложившейся ситуации. Поэтому необходимо начать диалог, переговорный процесс между двумя ветвями власти. В конце концов, можно найти каких-то третьих сторон, которые бы или предлагали свое видение, как из ситуации выходить, или бы просто были такими медиаторами между двумя сторонами. То есть можно найти выход, можно договориться, например, может быть, немножко в другую область. У нас везде проблемы. Я думаю, что решение всегда можно найти. Была бы политическая воля, но я не вижу никакой воли к разрешению этой ситуации. Я не вижу стремления к достижению цели путем компромиссов, например, да? И я не вижу в этой ситуации вообще договороспособности сторон.
Это была югостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Отряд абхазских армян отправился на днях на помощь самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике, как раз когда там развернулись ожесточенные бои за занимающие стратегические высоты город Чушу. О том, как восприняли это в абхазском обществе, а также о судьбе предыдущей группы из Абхазии, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
В минувшую пятницу стало известно, что группа добровольцев из Абхазии отправилась на Горно-Карабахскую республику. Об этом заявил на своей странице в Facebook тогда еще помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авицба, который сегодня объявил о своей отставке. Свой текст Авицба сопроводил фотографиями, сделанными в сочинском аэропорту, где фигурируют 23 человека, включая самого Авицба и главу армянской общины Абхазии Галуста Трапезоняна. Каждый этнический армянин имеет право защищать свою родину, поэтому первая ласточка – добровольцы из Абхазии, ангела-хранителя каждому, говорилось в тексте Авицба. Группа добровольцев из Абхазии прибыла в Нагорный Карабах рано утром 8 ноября. Их принял президент НКР Араик Арутюнян. Галуст Трапезонян сообщил Сухуми СМИ, что в случае необходимости в Абхазии есть еще добровольцы, готовые в любую минуту выехать на помощь жителям Нагорного Карабаха. По его словам, самому молодому добровольцу, прибывшему из Абхазии в Нагорный Карабах, 26 лет, а самому старшему около 55. Они проведут 3 дня на карантине, после чего их направят для подкрепления основных военных сил НКР. Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к Галусту Трапезоняну с просьбой кое-что уточнить. Прежде всего, у многих возник вопрос, о каком карантине идет речь. Неужели о коронавирусном? Нет, объяснил он. Это просто адаптация на новом месте. Кроме того, еще 9 октября, месяц назад, «Эхо Кавказа» со ссылкой на публикацию в «Евразия Дейли» рассказывала о встреченных корреспондентам в сочинском аэропорту армянах из Абхазии, направлявшихся в зону боев поддержать свой народ, который они не могут оставить в беде. Конец цитаты. Но их, как выяснилось, вернули назад. Председатель армянской общины Абхазии объяснил, почему.
Их просто не приняли.
Это те же самые были или другие?
Это другие были. Если желание было поехать, и поехали. Но там так просто не принимают, что с улицы туда пришли.
Понятно. А сейчас уже официально все... Значит, сейчас они на карантине, адаптируются.
Ну, они, да, они на 3 дня там находят, там где-то Степанакерти.
Ну, ребята, я как понял, в основном с боевым опытом.
Они прошли Афганистан, прошли Донбасс, прошли Абхазию, так что ребята не просто так.
В абхазском интернет-сообществе подавляющее большинство откликнулось на поступок добровольцев одобрительно. «Мужики наши, армяне, встали за свой народ». Конец цитаты. «Пусть все вернутся живыми и здоровыми». Конец цитаты. «Уже герои». Конец цитаты. Был, однако, и один, как минимум, абхазский активист соцсети Facebook, который отрицательно отнесся к отъезду добровольцев в НКР, тем более поддержанному должностным лицом республики. По его словам, теперь Турецкая республика, активно помогающая в этой войне Азербайджану, точно не признает независимость Абхазии. Ему возразили, что Анкара и без этого не собиралась признавать Абхазию. Наивно на это надеяться. Но вот у председателя парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Народного собрания Абхазии Астамура Логуа тут несколько иная позиция. оппозиция. В прошлом месяце в интервью «Эхо Кавказа» он рассказывал о турецкой политической партии «Ватан», «Родина», представители которой побывали в Абхазии, из которой парламентский комитет заключил соглашение. Эта партия активно продвигает интересы Абхазии и заявляет о том, что Абхазия должна быть признана международным сообществом. А сейчас в одном из интервью Логво сказал: «Взаимного признания Абхазии и Нагорно-Карабахской республики нет. Кроме меморандума между МИД Нагорного Карабаха и Абхазии, нет ни одного документа, который бы это официально подтверждал». Конец цитаты. Между тем, последние дни на линии армяно-азербайджанского противостояния развернулись ожесточенные бои за ключевой город Нагорного Карабаха – Шуша или Шуши, согласно армянской транскрипции. Баку еще вчера объявили, что он взят азербайджанской армией, и начались народные гуляния в связи с этим. Вот почему, видимо, один из абхазских интернет-форумчан скептически написал о добровольцах из Абхазии. Там уже билеты обратно брать надо. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.